Бишкекте саат 8, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 17 июль күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда президенттик шайлоону уюштуруу жана өткөрүүгө бюджеттен дээрлик 480 миллион сом бөлүндү.
Бишкек шаарынын өзүн-өз башкаруу органдарынын сунушу менен жер жерлерде кошумча шайлоо участкаларын түзүүгө ниеттенип атабыз.
Ислам мамлекети тобуна каршы эл аралык коалиция Вашингтондогу соңку жыйынында алдыдагы стратегиясы тууралуу талкуулады.
Ирактагы уруштар аяктоодон али алыс. Ирак менен Сириядан тышкары биздин коалициянын жумушчу топтору ал тамыр жаюуга умтулган аймактарга көңүл бурду.
Кыргызстанда гейстерди кура турган чек компаниясынын прагалык журналисттери иликтей баштады. Берүүбүздө мына ушул жана башка кабарларды уга аласыз. Программаны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда гез кура турган чех компаниясы боюнча журналисттердин иликтөөсү башталды. Чехиялык Актуалнет, Чекет, Сизет сайты Кыргызстанда белгисиз чех компаниясы миллиарддаган акчага гез курат деген макала жарыялады. Анда Legalize Trading аттуу компанияны Чехияда эч ким билбей турганы айтылган. Документтерин карап көрсөк, Legalize Trading компаниясынын соода саттык ишмердиги 2014 жылы 345 миң чех кронуна айланып, 1 миллион крондой чыгашат тартыптыр. Калган жылдары финансылык маалыматы жарыяланган эмес деп жазылган анда. 10-июлда Бишкекте кол коюлган келишимге ылайык, чех компаниясы 2020 жылга чейин жогорку нарын каскадын ак булуң гесин курмай болгон, дагы 10 чакан гес куруу тууралуу сынакта жеңип алган. Кыргыз тарап чех компаниясына байланыштуу айтылып жаткан соңку маалыматтарга азырынча комментарий бере элек. Коопсуздук кеңеш кезектеги жыйынга чогулат. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин бүгүнкү жыйынында 3 маселе: жол коопсуздугу, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу чаралары, Кыргызстандын стратегиялык объектилеринин тизмелери талкууланат. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн билдиришти. Жыйын президент Алмазбек Атамбаевдин төрагалыгы алдында өтөт. Буга чейин активисттер Кыргызстанда жол кырсыгын азайтууну коопсуздук кеңешинде карап, тиешелүү чараларды кабыл алуу талабын коюшкан. Расмий маалыматтар боюнча жыл башынан бери Кыргызстанда 2500 ашуун жол кырсыгы катталып, 300 ашык кишинин өмүрүн алды. 3800 көбү түрдүү жаракат алышты. Жаанчыл аба ырайынан өлкөдө сел жана жер көчкү жүрүп, бир нече кишинин өмүрү кыйылып, ондогон үй бүлө коопсуз аймактарга көчүрүлгөн. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында интернет эркиндиги үчүн акциясы өттү. Шаар бийлиги уруксат берген акцияга 20 чукул киши катышты. Активисттер антитеррористтик деп аталган мыйзамдар топтомун жокко чыгарууну кече талап кылышты. Полиция чогулгандарга көз салып турду. Кимдер бирөөнүн кармалганы тууралуу маалымат жок. Москвада дагы ушундай эле акция пландалып, бирок шаар бийлиги менен макулдашылбагандыктан өткөн жок. Freedom House укук коргоо уюмунун баяндамасына ылайык, Орусия дүйнөдө интернет чектелген 20 өлкөнүн катарында. Орус бийлиги мындай чектөөлөрдү антитеррористтик ишмердүүлүк менен байланыштырат. Иш жүзүндө оппозициялык көз караштагы авторлар, Украинанын чыгышындагы жаңжал тууралуу жазгандар жана сексуалдык азчылыктын таламын талашкан активисттер кысымга кабылып жатканы айтылып келет. Президенттик жарышка аттануу максатында 29 жаран БШКга арыз берди. Борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, 16 июлда Аалам саясий партиясынын лидери 60 жаштагы Арсланбек Малиев өзүн өзү көрсөтүү жолу менен президенттик шайлоого катышуу тууралуу арызын тапшырды. Ушуну менен президенттик жарышка ат салышуу ниетин билдиргендер 29 жетти. Анын 24 өзүн өзү көрсөтсө, калганын саясий партиялар сунуштаган. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Талапкерлигин коюуну каалаган жарандар БШКга 1 августка чейин арызын тапшырышы керек. Ооганстандын армиясы Гилмент провинциясында Талибандын көзөмөлүндө турган райондо кайра алды. 15 июлда башталган операцияда оогандык аскерлер 3 багыттан чабуул койсо, эл аралык коалиция авиация аркылуу көмөк көрсөткөнүн провинциянын губернаторунун маалымат катчысы Омар Зовак билдирди. Провинциянын борбору жана башка маанилүү аймактар менен бириктирген райондо талиптер 9 ай мурун басып алган. Талибандын кеминде 12 мүчөсү өлтүрүлүп, 2 ооган полиция кызматкери жаракат алганы кабарланды. Гилмент провинциясында Талибан тобунун таасири күчтүү. Кыргызстан жана Түркиянын муфтийлери өз ара кызматташтыкты макулдашты. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан билдиришкендей, муфтий Максатбек Токтомушев менен Түркия диний башкармалыгынын башчысы Мехмет Гормездин жолугушуусу 16-июлда өттү. Түркиядагы бул кездешүүдө тараптар имамдардын сабатын жоюу, кыргызча диний адабияттарды көбөйтүү, ажылык иштери тууралуу пикир алышты. Муфтий Түркияга сапар менен өткөн аптада барган, анын жүрүшүндө 14-июлда Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган катышкан мечитте жума намазын окуганы кабарланды. Балуу шаарында диний билим алып жаткан кыргызстандык студенттер менен да жолугушту. Сапар учурунда мурдагы муфтий Чувак Жалиловдун АКШда Бостондо жүргөн диний аалым Фетхуллах Гүлен менен жолугушуусу козголдубу жокпу, муфтият кабарлаган жок. Буга чейин Чувак Жалилов Фетхуллах Гүлен менен АКШда кездигип, дарстарына катышканын маалымдаган, интернетте алардын сүрөтү катуу талкууга түшкөн. Түркия тарап экс муфтийдин Гүлен менен жолукканына тынчсыздануу билдирген болчу. Түркия бийлиги былтыр 15-июлда ишке ашпай калган мамлекеттик төңкөрүш аракетине Гүленди жана анын жолун жолдоочуларды айыптап келет. Түркияда Гүленчи деген шылтоо менен 10,000 кишилер кызматтан айдылган, көп убакта кармалууда. Расмий Анкара Гүленди 2000 жылга абакка кесүүнү сунуштаган, бирок АКШ Гүленге каршы дооматтарга далил жок деп эсептеп, аны Түркияга өткөрүп берүүгөн баш тарткан.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушулдан башка кабарларды Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу билип алыңыз. 17-июлда Чүй, Жалал-Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап күн күркүрөшү күтүлөт. Бийик тоолордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чөйрөндө 25-30, Талас аймагында 23-28, Ош, Баткен жана Жалал-Абадта 27-32, Ысык Көл менен Нарында 18-23 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте 17-июлда өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Күндүн табы 27-29 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстанда президенттик шайлоону уюштуруу жана өткөрүүгө бюджеттен 479 миллион сом бөлүндү. Аларда борбордук шайлоо комиссиясы Бишкек жана Ош шаарларына кошумча шайлоо участоктарын ачуу сунушун кароодо. Шайлоого даярдык туурасында Канымгүл Элкеева кенен токтолот.
Биринчи вице премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоодо добуш сатып алууларды алдын алуу, аны менен күрөшүү жана коопсуздук маселесине өзгөчө көңүл бурууну тапшырды. Бул тууралуу ал шайлоону уюштуруу жана өткөрүүгө жардам көрсөтүү үчүн түзүлгөн республикалык штабтын алгачкы жыйынында билдирди. Ал эми каржы министри Адылбек Касымов бөлүнгөн каражаттын 471 миллион сому өлкө аймагындагы шайлоону өткөрүүгө, ал эми 8,2 миллион сому чет өлкөдөгү шайлоо участоктарын уюштурууга жумшаларын айтты. Ал ортодо борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү бийликтерден Бишкек жана Ош шаарларына кошумча шайлоо тилкелерин ачуу сунушун карап жатат. БШКнын жетекчисинин орун басары Абдыжапар Бигматовдун белгилешинче, Бишкекке болжол менен 27 жаңы шайлоо тилкеси ачылышы ыктымал.
Ош шаарынын, Бишкек шаарынын өзүн өзү башкаруу органдарынын сунушу менен жер жерлерде кошумча шайлоо участкаларын түзүүгө ниеттенип атабыз. Азырча ошол 27 Бишкектен ушундай сунуш болду. Өзү негизи 2300 ашуун биздин түзүлгөн шайлоо участкаларыбыз бар.
Мындан сырткары БШК чет өлкөлөрдө 36 шайлоо тилкесин түзүү боюнча Тышкы иштер министрлиги менен биргеликте иш алып барууда. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда биометрикалык маалыматтарды тапшырган 2,954,000 ашуун шайлоочу бар. Алардын ичинен 26,033 жаран каза болгондугуна жана 2,964 жаран башка өлкөнүн жарандыгын алгандыгына байланыштуу тизмеден чыгарылган. Президенттик шайлоо биринчи жолу автоматташ электрондук урналар аркылуу өткөнү турат. Буга чейин добуш берүүлөрдө айрым шайлоочулар тизмеден чыкпай, кээ бир участкаларда электрондук урналар иштебей калган учурлар болгон. БШК төрайымынын орун басары Абдыжабар Бикматов IT адистер менен бирге бул мүчүлүштүктөрдүн алдын алуу боюнча иштер жүрүп жатканын кошумчалады.
Биз ар бир шайлоо участкасына бирден запасной автоматтык эсептегич урналарды расчетин алганбыз. Ал кошумча сатып албайбыз, жетерлик санда бар.
Мамлекеттик каттоо кызматы шайлоо тейлөө тизмелери боюнча жаңы функциялар иштеп чыкты. Эгер жарандар өздөрүн тизмеден тактагысы келсе, 119 номерине жеке идентификациялык номерин көрсөтүү менен акысыз SMS билдирүү жөнөтүп, шайлоо тилкесин жана дарегин билип алса болот. Мындан сырткары жарандар тизмесин тактай турган шайлоо SRS KG системасы иштейт. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев кошумча шайлоо тилкелерин ачуу мыйзамга туура келбей калаарын билдирүүдө.
Башка бирөөнүн адресине башка бирөөнү келип отургузуп атышпай, ошол жагын караш керек да. Негизги көйгөй маселе чыгып берген эми буга чейин ошону чечилди деп болуп атат да. Азыркы комиссиялардын баары туруктуу негизде түзүлгөн комиссиялар да, бирок ушу мыйзамдагы мүчтүктөрдүн себебинен комиссия өзү менен өзү иштеп, андан кийин участка түзүлүп атканы бул өзү карамакшылыктарды алып келет да. Анан жанагы кошумча участка ачат деген себеби, демек кошумча тиги комиссия түзүш керек деген билгиси калат да. А мыйзамда болсо кошумча участковый комиссия түзүү деген жол каралган эмес.
Ал ортодо Боршайком көз карандысыз байкоочуларды каттай баштады. БШК мүчөсү Атыр Абдрахматованын айтымында өз ара кызматташкан 50 жакын эл аралык уюмдарга, башка өлкөнүн шайлоо комиссияларына өлкөнүн президенттин тандоо жараянына байкоо салуу боюнча чакыруу жөнөтүлдү.
Президенти жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча конституциялык мыйзамга акыркы өзгөртүүлөр киргизген болчу. Өзгөртүүлөргө ылайык биздин ушул ички бейөкмөттүк эмес уюмдардын байкоочуларын да аккредитация кылышыбыз керек. Өткөн жумада ошол коомдук байкоочуларды аккредитация боюнча жол жобосун бекитип алганбыз. Эки уюмдун байкоочусун аккредитациядан өткөздүк. Бул укуктук клиника Адилет, гражданская платформа деген жарандык коом уюмунан дагы бир байкоочуну аккредитация кылдык.
Бул күндөрү жарандык платформа коомдук уюму болочок президентти аң сезими менен танда деген аталышта маалыматтык агартуучу кампаниясын баштады. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми темага байланыштуу маек менен улантабыз. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын өкүлү, шайлоо маселелери боюнча эксперт Динара Шахунова азыр телефондон биз менен түз байланышта турат. Динара айым, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Динара айымына, жогорудагы материалда айтылгандай, ушул президенттик шайлоо өнөктүгүн уюштуруудагы даярдыктарга, аны өткөрүүгө жалпы 479 миллион сом бөлүнүптүр. Анан сиз жалпы даярдыктарды кандай баалап жатасыз быйылкы ушул президенттик шайлоого карата?
Аны коалициянын байкоочулары байкоо жүргүзүп жүрөт. Дагы бир жолу ошо коалициянын жетекчисине чалып ошону сурасаңыз болот. Мен мындай жалпы айтып кетсем, шайлоочу катары, жаран катары жанагы биометрика боюнча жалпы канча шайлоочу азыр тизмеге киргизилет, ошол боюнча маалымат барбы жокпу мен билбейт экенмин. Эгерде ошол маалыматты дайыма жаңылатып берип турса жакшы болмок. Бул биринчиден. Экинчиден, кандай шарттар шайлоочуларга түзүлүп атканы Борбор шайлоо комиссия айтып берсе. Анткени мына азыр кошумча участкалар жөнүндө кайра сөз болуп кетти. Мыйзамда чынында эле кошумча участок боюнча бир да сөз жок. Азыр шайлоо участкалардын ичиндеги шайлоочулардын санын лимитин алып салган. Мурда 500-дөн кем эмес, 2500-дан ашпасын деген ошондой лимиттер бар болчу. Азыр ал лимитти алып салгандан кийин анда кошумча участкалардын түзүлүп атканы эмне негизинде болуп атканы түшүнүксүз. Ошол боюнча журналисттер болсо БШКдан көбүрөөк ушул маалыматты тактаса жакшы болот эле. Эмне үчүн ошо
кошумча участоктордун зарылдыгы жокпу э бул шайлоону өткөрүүдө?
Зарылчылыгы жок. Анткени кайрадан биометриканын эмне үчүн киргизилип атты эле? Биометриканы ошол жана система, программа катары баардык биометриканы берген шайлоочуларды киргизип, кайсы жерде ал добуш бербесе, ал ошол система көргөзүп туруш керек болчу. Эң негизги бул кайсы участкага барып добуш берерин, бул ушундай бир түзүлүш керек болчу да, долбоор карап чыкмак. Бирок азырынча булар биометриканын баарын бердирген менен бул системаны жакшы иштетпей атат. Ал система 2015-жылы кабыл алынып атканда чалпак ичинде иштелип калган. Анан биз ойлогонбуз, 2 жылдын ичинде бул системаны аягына чейин бүт жакшылатып бүтүрөт деп. Бирок кайрадан көрүп атабыз, кайрада эле ошол 2015-жылдай каратып эле кошумча бир участкаларды түзүп эле ошол жерге тизмеге кирбей калганбы, же адреси жокпу, ошондой эмелерди түзүп атканы түшүнүксүз да негизи. Анткени мыйзамда кошумча участкалар чынында эле бир да сөз жок. Эмнеге андай болуп атканы мен билбейм. Бирок эң негизги БШК деген шайлоодо шайлоочуларга кенен шарт түзүп беришкен.
Сиз өзүңүз сөзүңүздө да белгиледиңиз, мурдагы парламенттик шайлоодо дагы ошол Бишкекте Ошто атайын кошумча участоктор ачылган болчу, анда мында да ушундай болуп атат. Азыр Бишкектин өзүндө 27 участок ачылат деп атат. Анан Оштогусу азыр белгисиз экен. Бирок ошол былтыркы ошол жана мурдагы парламенттик шайлоодо ошол шайлоо участкаларынан жанагындай күргүчтөп бюллетендерди салуу сыяктуу же паровоз ыкмасын колдонуп жанагынтип шайлоочуларды алып келген учурлар болгон дегендей шектенүүлөр болгон эле да. Негизи ошо кошумча ачылган участоктор аркылуу ушул каалагандай бир
түшүнүксүз. Анткени ал кошумча участоктор ар бир шайлоо боюнча өз максатын башкача айтылат да. Парламент шайлоодо тизмелерибиз кичине дагы жакшы иштетилбей калды, ошондуктан кошумча участка болот деп ошондой түшүндүрмө берилген.
Ал жерде
референдумда жанагы жергиликтүү кеңештин шайлоосунда Бишкекте көп адреси жок тизмеге кирбей алган, ошон үчүн биз алар үчүн өзүнчө кошумча участкаларды кошобуз деп ошондой түшүндүрмө берилген. Азыр эмне кандай негизинде ошол кайра кошумча участкалар киргизилет?
А ошол жерде ошол участкаларда жанагындай административдүү ресурстар колдонулуп кетеби дегендей коркунучтар жокпу ошондо?
Болот, ооба, болот.
Шайлоочулар тарабынан бе?
Мүмкүн, мүмкүн. Ошондуктан бул жерде журналисттер көбүрөөк ошол маалыматты тактаса курбо шайлоо комиссиядан.
Шайлоочулар
негизинде ошондой кошумча участкалар түзүлүп аткан. Байкоочулар дагы ошол суроолордун баарын билиш керек.
Шайлоочулардын тизмесин түзүүдө быйыл кандай болуп атат сиздин байкооңузда? Жылда баягынтип каза болуп калган адамдардын тизмеси чыгып калып, же шайлоочулар башка аймактан чыгып калган учурлар көп эле да?
Жок, ал жерде азыр тизмелер жакшы эле болуп атат. Негизги тизмеге кирип биометриканы бере албай анан добуш бере албагандар болуп атат да. Ошол сандар эми ал аз эле, бирок ошондой дагы ошону кантип айтсам жакшы иштетип кетиш керек. Анткени мурдагы шайлоодо биометрикасын берип тизмеге кирип, бирок шайлоо учурунда шайлоо күндө барып ошол өзүн жана биометрикадан саналбай өтпөй калып добуш бере албагандар болгон.
Оюңузду бөлүшкөнүңүз үчүн рахмат сизге, Динара айым. Биз демократия жана жарандык коом коалициясынын өкүлү Динара Шахунова менен маектештик. Эми уктурууду ушул саатка карата окуялардын топтомун кайталап эстеп алуу менен улантабыз. Кыргызстанда ГИИС кура турган чек компаниясы боюнча журналисттердин иликтөөсү башталды. Коопсуздук кеңеш кезектеги жыйынга чогулат. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында интернет эркиндиги үчүн акциясы өттү. Орус армиясы Гилмен провинциясында Талибандын көзөмөлүндө турган районду кайралды. Кыргызстан жана Түркиянын муфтилери өз ара кызматташууну макулдашты. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит.org. Эми кезегил аралык кабарларда. Ислам мамлекети тобуна каршы эл аралык коалиция Вашингтондогу соңку жыйында алдыдагы стратегиясы менен кадамдарын талкуулады. Коалициянын бул жолку кеңешпеси Иракта бийликтер өлкөнүн экинчи ири шаары Мосул экстремист согушкерлерден бошотулду деп жарыялагандан кийинки учурга туш келди. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Ислам мамлекети тобуна каршы учурда 70ге жакын өлкө кирген коалициянын Вашингтондогу 3 күндүк кеңешмесинде эми алдыда кийинки приоритеттер эмне болуш керектигине көңүл бурулду. Биргелешкен аракеттердин аркасында халифатчылар ири шаарлардан жана башкы таяныштарынан сүрүлүп жаткан шартты эми күн тартибине бошотулган аймактардын туруп ташуусуна жардам берүү маселеси дагы чыкканы, ошол эле Мосулдагы жеңишти коргоп калуу зарылдыгы дагы айтылды.
Ирактан алынган сабактарга кошумча биз бүгүн коалициянын стабилдештирүү боюнча жумушчу тобунун алкагында жаңы демилгени ишке киргизүүдөбүз. Ал бошотулган райондорду ыкчам калыбына келтирүү үчүн донорлук консорциум болот. Консорциум донорлорду бошотулган аймактардагы негизги кызматтарды калыбына келтирүү иштеринин айланасына бириктирүүгө умтулат. Биринчи кезектеги ал долбоордун тизмеси Иракта буга чейин иштеген моделге таянып, жергиликтүү калк тарабынан аныкталмакчы.
деди Вашингтондогу кеңешмедеги сөзүндө Кошмо Штаттардын коалициядагы өкүлү Брэд Маккурк. Анын ырастоосунда Вашингтон Иракка гуманитардык жардам иретинде буга чейин убада кылынган 150 миллион долларга кошумча дагы 119 миллион доллары бере турган болду. АКШ чабарманы алар гуманитардык долбоорлорго коалициянын башка мүчөлөрү дагы салым кошот деп күч чөйрөн кошумчалады. Дээрлик 9 айга созулган Мосул операциясы буунун эсебинде 900 миңдей адамды качкын кылды. Алардын 700 миңдейи там ташына кайта элек. Ирактын коопсуздук өкүлдөрүнүн айтымында азыр Мосул негизги бөлүктөрү мина бомбалардан жардыруу ыкмасы менен дагы тазаланып жатат. Качып тоскон мосулдуктарды үй жайларына кайтарып, алардын кадимки турмуш тиричилиги өткөрүүсүн камсыздоо азыр Ирак өкмөтчүн негизги көйгөйлөрдүн бири болуп турат. Буунун эксперттери батыш бөлүк уруштарда дээрлик талкаланып кыйраган Мосулда баштап калыбына келтирүү иштери бери дегенде эле 1 миллиард долларга турат деп болжолдошууда.
Мосулдун батышынан бул жаңжалдардагы эң ири талкалануларды көрдүк. Зыяндын көлөмүн Иракта буга чейин болгондор менен салыштыруу мүмкүн эмес. Менимче Мосулдун чыгышы менен батышын ыкчам стабилдештирүү эле 1 миллиарддан ашуун долларга турат.
Дейт буунун гуманитардык иштер боюнча Ирактагы координатору Лиз Грант. Мосулдун артынан эми Сирияда дагы ИИМтонун дефакто борбору Рака шаары бошотулат деп күтүлүүдө. Ал жерде шаарды бошотуу аракетин АКШ баштаган коалициянын колдоосунда жергиликтүү күрд жана араб кошундарынан турган Сирия демократиялык күчтөрү көрүп жатат. Бирок АКШ чабарманы Брэд Маккурктун айтымында муну менен эле коалициянын ишмердиги токтоп калбайт.
Ирактагы уруштар аяктоодон али алыс. Биздин колдообузда эми жергиликтүү күчтөр ИИМ тобу көзөмөлдөгөн калган аймактарды, анын ичинде Тал-Афарды, Хавижаны жана Аль-Каимды бошотууга киришет. Биз аларды аскерий өнөктүктөн, андан кийинки гуманитардык стабилдештирүүдө башкаруу иштеринде колдойбуз. Ирак менен Сириядан тышкары биздин коалициянын жумушчу топтору ИИМ тобунун бүткүл дүйнөдөгү түйүндөрү менен филиалдарына чет элдик согушкерлердин агымын, топтун каржы булактарын кыркуу, жалган пропагандасына каршылык көргөзүү, Ирак менен Сириядагы жалган халифатын жоготкондон кийин ал тамыр жайууга умтулган аймактарга көңүл бурду.
Кошмо Штаттардын чалгын кызматтары 1 жыл мурда Ислам мамлекети тобунун Ирак менен Сириядагы согушкерлердин санын 19 миңден 25 миңге чейин деп болжолдогон. Ал эми Мосул операциясынан кийин топтун канча согушкери калганы азырынча анык эмес. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Эми дүйнөлүк басма сөздөгү макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сүйлөп салат.
Чехиялык актуальны СИЗ жаңылыктар сайты белгисиз чех компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага кез курат деген макала жарыялады. Анда айтылгандай, Чехияда эч ким билбеген Leglass Trading CZ аттуу компанияны Кыргызстанга чех президенти Милош Земан жана анын канцелярия башчысы Вратислав Минаш сунуштаптыр. Кыргызстанда гестерди куруш үчүн ал компания миллиондогон доллар каражат табышы керек. Документтерин карап көрсөк, Leglass Trading CZ фирмасынын соода сатык ишмердиги 2014 жылы 345 000 чех кронуна айланып, азыркы курс менен 15 000 АКШ долларындай акча 1 миллион крондой чыгаша тартыптыр. Калган жылдардын финансылык маалыматы жарыяланган эмес. Кыргызстанда эң чоң жаңылык айланып, келишимге Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда кол коюлду. Бул компанияны чех президентинин администрациясы сунуштаганын тактадык. Бирок алардан башка Leglass Trading CZ ишканасы тууралуу Чехиянын энергетика жана өнөр жай тармагынан бир да киши укпаптыр деп жазат актуальный сайтынын кабарчылары тобу. Кыргызстанда мындай ири келишимге кол коюлганын журналисттерден уккан Чехиянын өнөр жай жана соода министри Иржи Гавличек ушундай чех компаниясы бар экенин биринчи жолу угатам деп таң калганын жашырган эмес. Чехия президентинин администрация өкүлдөрү баардык маалыматты кыргыз прессасынан окуп алгыла деген жооп кайтарган. Leglass Trading CZ компаниясы Прагадагы белгилүү адвокат Драгомир Шахтанын офисинде катталган экен. Шахта өзү биз аларга юридикалык кеңеш беребиз, андан башка ишибиз жок десе, кагаздарда компаниянын башкы директору деп жазылган Иржи Войтеховский Кыргызстанда ири долбоор үстүндө иштеп атканыңыз чын, анын баары коммерциялык жашыруун сыр деп айтуу менен чектелген. Чехиялык журналисттер бул маселени иликтөөнү улантарын, Чехияда эч ким билбеген компания Кыргызстандагы ири энергетикалык долбоорго каражатты кайдан табары, фирма кантип бул келишимге жетишип калган тууралуу суроолорго жооп издешерин айтышты. Leglass Trading CZ компаниясынын маалымат сайтын ачсак, азыр оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат деп жазылып турат. Түркияда мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракет кылды деп айыпталган белгилүү динаятчы Фетхуллах Гүлен АКШ-да Wall Street Journal басылмасына кеңири интервью берди. Ал эч качан кандайдыр бир кутумга аралашпаганын айтып, Түркиядагы куугунтуктарды айыптады. Эрдоган мынчалык катуу кетерин күткөн эмесмин. Түркиянын бир бөлүгү азыр нес болуп калды. Буга чейин Түркия мындайды башынан өткөргөн эмес. Аны эми Ленин, Сталин же Ирактагы Саддам менен эле салыштырса болот, деди Гүлен. 2016 жылдын 15 июлундагы окуялардан кийин кызмет кыймылындагы 100 миңдеген атуулдар куугунтукталып, 50 миңдейи камалган. Окуялардын бир жылдыгына карата Түркиянын АКШ-дагы элчиси Сердар Кылыч басма сөз жыйынын өткөрүп, Гүленди айыптап, аны түрк бийлигине өткөрүп берүү талабын дагы бир ирет эскертти. Ал эми Wall Street Journal журналындагы интервьюсунда Гүлен Түркияда шовинизм менен расизм курчуп, бирок Европа жана АКШ-дагы салттуу институттарга маани бербей жатканын белгилеп, НАТО Европа парламентинде бул көйгөйгө келигишүү дарамети болгону менен унчукпай келишет, дейт ал өкүнүү менен. АКШ-нын президенти Дональд Трамп гольф талаасында көңүл ачып жатканда 92-ге чыккан мурдагы мамлекет башчы Джимми Картер өз колу менен жакырларга үй куруп жатканын Independent басылмасы жазып чыкты. Канаданын Уиндипек аймагында кайрымдуулук программасын алкагында Джимми Картер бир апта бою курулушка иштеди. Бейшемби күнү ысыктан улам эсинен танып ооруканага жеткирилген. Бирок эртеси эле кайра аялы Розалин менен жакырлар үчүн курулуп жаткан имаратка кайтып барган. Ал арада АКШ-нын азыркы президенти Дональд Трамп болсо 8 саат бою аялдардын гольф боюнча Нью-Джерсиде өткөн ачык чемпионатын көрүп отурду. Гезет мурдагы жана азыркы ажонун күн тартибин салыштырып, 36 апта бою Джимми Картер курулушта иштесе, президенттигинин 176 күнүнүн 36 күнүн Дональд Трамп гольф клубда өткөрдү деп баяндайт. 1977-81 жылдары АКШ президенти болуп турган Картер адам укуктары, демократиялык принциптерди туу тутуп, 2002 жылы кайрымдуулук иштери үчүн Нобель боюнча сыйлыгын алган. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кезек сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилинде унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Дүйшеев айтып берет.
Таа деген сөз чүкөнүн алчы тарабынын карама каршы жагын билдирет. Чүкөсү таа түштү же таа конду дейт. Эми таала деген сөзгө келели. Араб тилинен кирген бул сөз жараткан дегенди билдирген. Биз ошондон улам алда таала, Кудай таала, эгем таала дейбиз. Ушул эле таала сөзүнө ай деген сөз уланып, таалай деп айтылса, бакыт, тагдыр деген маанини билдирет. Мисалы таалайыма жазганды көрөрмүн десе, тагдырыма жазганды көрөрмүн деп түшүнсө болот. Аларга Кудай бак таалай берди дейт. Кудай жакшы жашоо турмуш берди дегенди түшүндүргөнү. Ушул эле таалай сөзүнүн бөлөк маанини билдиргени да бар. Мисалы эки таалай сөз айтып, айыл ынтымагын кетирди десе, болбогон куру ушак таратып жиберип, айыл үчүн араздаштырды деген маанини билдирет. Бул күлүктүн эки таалай сыны бар десе, бул күлүгүң балким жакшы, балким жаман болуп калышы ыктымал дегенди айткысы келип жаткандагысы. Таалайлуу десе бактылуу дегенди, таалайсыз десе бактысыз дегенди билдирет. Ушул эле таалайсыз сөзүнүн синоними болгон бейтаалай деген сөз бар. Араб ирян тилдеринен кирген бул сөз да таалайсыз, бактысыз дегенди билдирет. Кийинки кездери жаш журналисттер сурачу болду: эмне үчүн баратам, келетам, дебатам деп жазганга болбойт деп. Ушинтип жазсак бул деген орфографиянын эрежесине туура келбейт, ката болуп калат. Андыктан баратам дебей бара жатам деп, келетам дебей келе жатам деп, дебатам дебей деп жатам деп жазыш керек дешет. Айтыңызчы, кайсынысы туура деп сурашат. Дагы бир жолу айта кетели, тилдин ээси орфографияны түзгөн тилчилер эмес, элдин өзү болуп саналат. Тил деген өмүр бою сөз болуп сүйлөнүп, айтылып, бышып, кагылып, согулуп, жетилип жүрүп олтуруп, эң эле жөнөкөй оозтон чыгары менен түшүнгөндөй, чалынбай, илинбей, оңой сүйлөнгөндөй деңгээлге жетип токтогон. Ошондуктан бул күн деген сөз бүгүн болуп, чек ара деген сөз чек ара болуп, тай эне деген сөз тайне болуп, тай аке деген сөз тайке болуп айтылып калган. Сөз деген ошол сүйлөп жаткан өз элинин сүйлөө тилине жакын болгон сайын түшүнүктүү болот, ошончолук ийкемдүү, маңыздуу болот. Мындай тил сүйлөгөнгө жеңил болот, жазганда да сүйлөгөндө да тил көркүнө чыгат. Андан көрө окумуштуулар келатам, баратам деп сүйлөгөн сыяктуу жазыш керек. Бул сөздөр баштапкы маанисинде келе жатам, бара жатам деген эки сөздөн турган. Кийин иштелип олтуруп кемелине келгенде баратам келетам болуп бир сөзгө айланган деп окутса туура болот эле.
Шайлоок Дүйшеевдин сөз дайра түрмөгүн уктук. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях недели. В эфире я, Дилет Бектурсунов. Сегодня мы говорим о ситуации вокруг СМИ, о свободе слова в Кыргызстане. В гостях на Азаттыке журналист Нара Наиб и депутат парламентской фракции социал-демократов Евгений Строков. Добрый день. Первый вопрос, который я хотел бы вам задать относительно ваших исков в отношении вашей редакции «Занозы». Четыре из пяти исков суд постановил удовлетворительно, наложив на вас выплату в счет государства 24 миллиона сомов. Что это говорит? Говорит ли это о том, что «Заноза» будет закрываться?
Ну, пока таких планов нет закрываться, но направлено в ту сторону. Конечно, это неподъемная сумма. У нас таких средств нет. И как мы будем об этом, из этой ситуации выкручиваться, мы сами пока не знаем. Потому что, когда человек должен там $1000, $2000, это проблема. А когда он должен 24 миллиона, то уже как-то и думать об этом человек не будет. Потому что это как... Человек не думает о смерти, например. Зачем ему думать о смерти, если она, в принципе, неминуема, да? А жизнь течет, и надо повседневными делами заниматься. Поэтому мы об этих делах и не думаем. Если бы был один иск, тоже мы бы серьезно, наверное, к этому относились, готовились, там что-то делали. А когда сыплются один за другим, это уже тенденция, однако.
Вот вы затронули вопрос о свободе слова. Как вы оцениваете, она есть у нас? Какую степень вы дали бы свободе слова в нашей стране?
Я не знаю, это надо очень аккуратно считать и просто так сказать. Ну, последний рейтинг вот этого «Репортера без границ», да, который в Париже, они поставили Кыргызстан на 89-е место. Это в мае было, по-моему, опубликован рейтинг ко дню свободы слова, да, всемирному 3 мая. А в прошлом году Кыргызстан был на 85-м месте из, там, по-моему, 120 стран. Не все 200 стран были включены в рейтинг, где-то 120, может быть, я немного ошибаюсь в цифрах, но вот с 85-го упали на 89-е место. И если эти рейтинги хоть что-то значат для властей Кыргызстана, то они должны что-то предпринимать, чтобы улучшать ситуацию, иначе в следующем году этот рейтинг еще ниже упадет именно из-за этих исков, потому что эти иски еще не попали в прежние рейтинги, которые считали. Это было за 2016 год посчитано.
Мы знаем, что главная позиция социал-демократов, ну, в принципе, то и озвучивает наш президент, говоря о том, что в Кыргызстане есть демократия, есть свобода слова, и ваша партия, в принципе, придерживается этой линии в этом разговоре. Не считаете ли вы Вот эти последние судебные иски по отношению к некоторым изданиям в Кыргызстане неким таким вот давлением на свободу слова? Как вообще могли бы прокомментировать это?
Помимо того, что наша фракция, партия, да, считает, и президент считает, что у нас есть свобода слова, я тоже высказывалась по этому поводу. Наверное, то, что меня сюда пригласили, это тоже повод, то, что я считаю, что у нас есть свобода слова. И мне вот, сейчас, пока я слушала ваш диалог, у меня возник вопрос. Свобода слова – это что? Вседозволенность или ответственность?
Нужно у сразу отвечать.
Чаще всего да, у нас
да,
как?
У нас сейчас, тут свободный формат. Так что...
Да, у нас понимают, что я могу говорить что угодно, писать о чем угодно, потому что я так считаю, что это моя правда, да, но есть, мы всегда много говорим о толерантности, но часто у журналистов этой толерантности нет. Хотя я с большим уважением заранее скажу, абсолютно не заигрывая перед журналистом, я уважительно отношусь к данной профессии. У меня даже когда-то в молодости мечта была быть тоже журналистом, понимаете? Но в любой профессии есть плюсы и минусы, да? Я думаю, в процессе разговора я могу тоже свое мнение сказать, почему я считаю, что у нас есть свобода слова. Даже наличие данной передачи в данном формате и данной теме – это уже подтверждение этому. И наличие каналов, да, наших ведущих политических деятелей, если уж так сказать, то... Ну, не оппонентов, а как большинство и оппозиции, да? Это тоже ведь свобода слова. Дело в том, как ее используют, эту свободу слова.
Что такое свобода слова, начали говорить. Ну, вседозволенность, все такое. Вот вопрос такой. Вопрос свободы слова политический. Это насколько власти разрешают себя критиковать. Вот именно по этому главному критерию надо использовать. Конечно, что угодно могут говорить, порнографию показывать. Это совсем другое. Это не касается свободы слова. Это уже мораль и так далее. То, что там на улице говорят, вседозволенность, то говорить это вопрос культуры. Насколько человек будет,
я согласна с вами,
будет выражать там какие-то недозволенные слова, там неприличные говорить, или там одеваться как-то не так, как это. Вот это вопросы культуры. А вот вопрос свободы слова, это чисто политический. Насколько власти этой страны позволяют...
Готовы слушать критику.
Да, готовы слушать
готовы критику. Готовы ли сегодня власть слушать
Нет.
критику?
Вот эти 5 исков... Если включить агентство 24, 6 исков, да? 5 исков только против одного издания. Причем одно за другим. Первое подали 6 марта, и потом через каждую неделю. Это уже говорит сам факт, что так нельзя. Во-вторых, вот у нас сказали, Евгения сказала, что это корректность, там точность. Да? Это тоже вопрос не свободы слова, корректность. Это профессионализм. Как вы сказали, врачи там. Мы можем также говорить, у нас в Кыргызстане есть врачи или нет. Это то же самое сказать, есть у нас свобода слова или нет. Они есть, но это не качество.
Я не согласна здесь с вами.
Качество и уровень, насколько медицина есть или нет, скажем так, да. Вот. Свобода слова такая, вот такая категория. И нельзя говорить, что, вот, например, точность или неточность. Это просто можно же позвонить или написать, вот вы там неправильно написали, или вот этот факт другой. Почему надо ради того, чтобы исправить какую-то неточность чью-то, если она была неточность?
Подавать иски.
Подавать иски. Не надо путать уровень профессионализма того или иного издания журналиста.
Почему сегодня не возбуждаются уголовные дела и не подаются иски в отношении других изданий, которые, мне кажется, позволяют себе намного больше, чем те издания, которые сегодня имеют эти... Но существует очень много сайтов. Я не буду говорить, какие именно сайты, потому что я не вправе говорить это, но я знаю, что есть.
Хорошо, я тоже вот хочу заметить, тоже не будем владельца этого канала называть, да, и всем все известно. Когда разговариваешь с людьми, с народ, просто со знакомыми даже, говорят, что вот я смотрю этот канал. Почему? Потому что они все время говорят правду. Я говорю, критерии оценки, почему они говорят правду? Почему вы решили, что именно этот канал говорит правду? Потому что они критикуют правительство, понимаете? Или они критикуют власть. Я сейчас далека от того, обсуждать или осуждать, или заговорить за власть, да, какая у нас власть. Вот. Здесь даже может сыграть то, что можно считать, что человек заинтересованный. Да? Вот. Но это же не критерий. Если канал критикует власть, значит, он говорит правду. Это же совершенно не так. И мы знаем, что 25-м кадром там хорошо пиарят других людей. Это специально для этого создано. Также вот и несколько таких каналов.
Я просто о чем хочу сказать, что есть такая, вот на мой взгляд, конечно, есть какая-то выборочность наказаний. Ну так назовем это, да? Как она определяется и кем определяется?
У нас все очень избирательно получается.
Но почему выбор именно напал на вас, вот в худшем смысле
вот
этого
я
слова?
Я начинаю отвечать. Очень избирательно в стране все происходит. Не выбирается лучший, а выбирается тот, который нравится. Те же самые министры возьмем, прям можно по порядку пересчитать, да? Почему именно те люди становятся близкими к высоким властям, а не другие? Хотя много профессионалов, много людей, которые работали за рубежом, закончили за рубежом университеты, там на хороших постов достигли, они приходят, находят, не могут себя найти. Выбирает власть только тех, кто им угоден. Даже если мы возьмем выдвижение кандидатов президента, да, от той же партии, тоже выбираются самые слабые, которые будут на их фоне, можно самому выглядеть лучше, и более покладистые будут. Выбираются люди, которые, которых можно держать на крючке за какие-то другие дела. И здесь вот получается, вот почему выбрали именно это издание и на него начали давать, потому что оно слишком стало популярным. За полтора года такой популярности добиться, наверное, не всякое издание может, правильно?
И именно главный критерий – это популярность аудитории.
Не главное. Ну, одно из, один из критериев, да? И в этом издании слишком много статей разноплановых получается, которые комплексно освещают вот эту жизнь. И сама по себе миссия журналиста какая? Находить недостатки и говорить, находить проблемы и говорить об этом, чтобы это исправляли. Там конструктивно там говорить, это ширма, за которой можно прятаться. Конструктивно, вот там складочки на брюках надо погладить, вот там немного ошибся человек, там взятку слишком большую взял, надо было меньше взять. Такие вещи нельзя считать конструктивными. Журналист должен находить проблемы и говорить об этих проблемах. Если он не говорит о проблемах, это вообще не журналист, а просто писатель, который там прислужник, там, и, ну, грубо говоря, так, да? Есть люди, которые о погоде пишут, о спорте пишут, чтобы никаких проблем у него не было. Но главная проблема касается политики. Если в этой политике, политических обзорах, политических там статьях, если касается власти, это, конечно, не нравится. Но люди избирательно подходят. Получается, вот это, если она популярна, если большая аудитория, она может повлиять на общественное сознание. Почему «Вечерний Бишкек» рейдерским путем захватили в 2015 году? Как раз перед выборами парламентскими. Потому что аудитория большая, тираж большой. И там начали появляться свободные статьи, критические. Да? Другие статьи, «Суперинфо» возьмем, да? У него тираж еще больше был, чем у «Вечерний Бишкек». Если у «Вечерки» было где-то 60 тысяч экземпляров, то у «Суперинфо» больше 100 тысяч. Почти в два раза, в полтора раза больше ее же не трогать, потому что она никаких политических статей не пишет, никаким образом там не критикует власти. И зачем ее закрывать? Она не мешает. Именно то, что мешает избирателям.
Марина Айпович, а когда вы стали неугодны? Ведь вы в свое время работали и возглавляли целую дирекцию информационных программ Первого канала,
ОТРК. Кабар тоже.
И агентство Кабар. Да. Вот после какой того, период?
После того, как начал писать вот эти статьи критические. Потому что, извините меня, опыт, наверное, есть. Видел многое. За рубежом проработал 14 лет, да? И возглавлял там тоже довольно большие структуры. И могу сравнивать. Ну, чтобы люди не подумали, что хвастает или что-то такое. Когда работаешь в государственном агентстве, все-таки критиковать власти надо помягче, да? Если ты хочешь критиковать, то надо оттуда уйти, наверное. Будет неэтично сидеть внутри и критиковать. Поэтому, когда пришлось уйти, когда уже более-менее свободно, невозможно стало говорить какие-то вещи, так, с натяжкой, свободно, пришлось уйти.
Ну, я думаю, что нет дыма без огня.
Ну, в этом случае. Просто, вот так мы и живем.
Но я человек далеко не консервативный, и как вы сказали, что я обвинили меня в чем? То, что по поводу сознания, что я...
Я тут записал себе. Разрушает сознание,
да.
Общественное сознание.
И вы мне сказали, что я кто?
Я не знаю. Не помню.
Ну, в общем, что, ты чуть ли не к диктаторскому, да?
Нет, а вот не если слышу. Так вести логику, я сказал, что это вообще диктаторством попахивает.
Но...
Чтобы сознание у всех было одинаковое.
Я не
сознание...
слышал никаких личных...
Нет, сознание, нет, я абсолютно меня это не оскорбило, у нас просто же разговор...
Я просто к тому, что если так подходить, чтобы все были одинаковые
формирование,
сознания.
И вы говорите, что формировать сознание не нужно, да, людское сознание, государственное мышление
нет,
какое-то?
Формировать надо.
Так,
но не надо
потому, что
у всех было одинаковое сознание.
Но оно и не будет у всех. Но основные устои-то должны быть.
Мы так, мораль?
Мы так,
мораль
мы так и потеряли с вами
а
патриотизм, интернационализм. Мы вот таким образом и разрушили из-за того, что у нас кто о чем хотел, тот о том и говорил.
Евгения Григорьевна, давайте от частного к общему. Угу. Все-таки начали говорить о свободе слова, и вы
мы,
сказали,
в принципе,
что есть. Да, и вы сказали, что есть некая такая вот вседозволенность. И свобода слова. Вот как вы можете разграничить эти два понятия? И насколько они у нас разграничены в стране, в частности, в журналистике, в средствах массовой информации?
Ну вот сейчас очень правильно сказали, что много зависит от профессионализма, да? Профессионалист в любом деле, так же, как мы сейчас говорим о свободе слова, значит, о журналистике, здесь свобода слова зависит еще и от профессионализма самого журналиста. Заказные статьи меня, например, очень настораживают вот эти...
Есть ли сегодня какие-то грани вот, понять обычному зрителю, аудитории, что есть... Какая есть заказная, какая есть незаказная. И вообще, есть
нет,
сегодня
люди
у нас
стали разбираться в этом. Люди стали
следующий
разбираться
вопрос.
В том, что если, например, один и тот же журналист сначала пишет про одного заказную статью хвалебную, потом на следующий день ему переплачивают и про оппонента, о том, которого он сначала писал, оплачивают больше, он пишет совершенно другую хвалебную статью про его оппонента, но о чем тут может идти речь? И очень гладко, складно это все так в газетах бывает.
Но есть ли журналистика сегодня?
Журналистика? Ну, журналистика есть, наверное.
Если медицина ушла в коммерцию. Как вы считаете?
Нет, я бы так не сказала. В коммерцию, да, ушло. У нас много что в коммерцию ушло. И медицина, и образование часто уходит в коммерцию. Но профессионалы, искренне любящие свое дело и честно его выполняющие, есть везде. И также и в журналистике. Я знаю много таких людей, с которыми очень приятно и интересно работать.
И нужно ли с ними тогда расправляться, если они критикуют власть сегодня?
Ну, вы так говорите, как будто у нас повально идут расправы над журналистами.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». В Mail.ru «Затык KG», «Одноклассники» «Затык». И наш канал на Ютьюбе «Затык». Скачивайте приложение «Затык» в App Store и Play Market.
«Перекресток» на радио «Затык» с Адилетом Бектурсуновым.
Определенные политические силы и партии поддерживают какие-то телеканалы или какие-то издания. И можно ли это считать свободным словом, поддержкой свободы слова?
Это наоборот, на разрушение свободы слова идет.
Это, в принципе, вот наше общество настолько, как бы сказать, незрелое, да, политически и вообще незрелое, что каждый кулик халит свое болото, получается, да? Если бы действительно такой магнат какой-то нашелся, но один магнат есть, власть, государство. Если бы это, будем считать, что вот, допустим, владелец одного телеканала и владелец первого канала, это примерно, хотя вес их общественный и политический разный, но примерно одного статуса, да? Почему бы этому олигарху в лице государства и правительства не сделать так, чтобы было свободнее, всем это нравилось, а не только, чтобы там хвалили только одну сторону, только власть. То же самое делает этот владелец частного канала. Раз они хвалят свою власть, кто им дает, платит деньги, то мы будем хвалить нашего начальника, который нам дает деньги.
Давайте вернемся опять вот к каналам, да, к частным каналам. Вот парадокс получается, да, власть плохая, подавляет. И опять же, давайте, я вот не на стороне власти, да, хотя я представитель тоже власти, да, но вот просто отвлеченно посмотрим, если власть так строго бдит за то, чтобы шаг влево, шаг вправо, не дай бог, чтобы все идет обвинение в пристрастии, да, в каком-то, против власти, то почему у нас столько частных телеканалов, где говорят что угодно и про ту же власть тоже? Ведь да, немножко в прошлое вернемся, давно бы закрыли, и вспомните Павлюка, что с ним было.
Но это крайности.
Это крайности. Ну, понимаете, это крайности. Но вот дают свободу, дайте тогда еще больше свободу, еще больше. Понимаете, здесь тоже амбиции нужны какие-то.
То есть вы говорите, что нужно говорить о том, что людей не убивают. Вы это говорите к тому, что...
Это все равно
скажете,
свобода.
Спасибо, что власть людей не убивает.
Это свобода. Я говорю о свободе слова. То, что... Уже забыли то, что был полный запрет. Сейчас дали свободу слова. Есть свои телеканалы. Там говорят о том, о чем они хотят. И опять говорят, что у нас ущемляется свобода слова. Опять же, мы в начале передачи... Это неоднозначно. И в начале передачи мы говорили, что в процентном отношении нельзя измерить свободу
слова. Что сегодня можно критиковать, а что нет? Вот вы как опытный журналист.
Местные власти можно критиковать. Немного можно покритиковать, если они не члены СДПК. Вот. Если там где-то что-то канал не так сделали, или там все, они вот смотрят на все эти журналисты наши, смотрят по ветру, ну, держат, да, и стараются не задеть ни в коем случае там верховную власть, особенно там президент и так далее. И те же самые телеканалы, про которые вот Евгения говорила, что дали свободу слова. Дали-то не всю, отобрали уже. Все основные телеканалы сейчас подчиняются власти. Они смотрят, их проверяют, что они могут, что они не могут. Они даже кадры не могут себе подбирать по своему усмотрению. Они спрашивают, можно ли нам такого-то себе взять или нельзя. Те говорят, нечего. Даже международные организации спрашивают у власти, можно нам себе там... такого-то человека взять, как вы там, у вас проблем нету у Белого дома, те, если скажут, нельзя, не возьмут. У нас до того дошло, что не только журналисты, но и все другие стали зависимыми. Вот эта авторитарная власть настолько дошла, что вот эти основные каналы, почему владелец этого канала, политик, например, да, он должен строить хорошие отношения с высокой властью. Поэтому он своим говорит, то можно говорить, вот это нельзя говорить, это уже цензура. Поэтому эти частные каналы не могут говорить абсолютно свободно то, что должны говорить.
А вы представитель народа в парламенте. А как вы считаете, есть ли сегодня у народа какой-то дефицит в информированности, в информации?
Ну, мне кажется, даже избыток разношерстной информации, если вот грубо так выразиться, и в головах им распутаница. Конечно, я когда иду к своим избирателям, я преподношу свою точку зрения. Ну, я иду к своим избирателям, естественно, они спрашивают мое мнение. Я говорю так, как я считаю. А читая все СМИ, то иной раз они не могут, люди не могут понять, если говорить вот об общественном мнении, да, они не могут понять, где правда, где истина. Одни пишут одно, другие пишут другое, третьи пишут совсем третье. И вот такую, о чем я и вначале говорю, все равно нужно как-то... Какая-то солидарная журналистка должна быть не в том плане, что мы договорились и будем говорить только вот это вот о власти, и другого мнения не должно быть. Но какая-то грамотность и какое-то направление должно быть отработано, понимаете? А так люди у нас в недоумении, и ну раз вообще говорят, кому верить?
Понял примерно, о чем вы хотите сказать, что у нас есть свобода слова, но чаще всего это проявляется вседозволенность. У всех есть свои ресурсы, и все говорят, что хотят. А вы так считаете или нет?
Есть ли у нас свобода? Вседозволенность совсем другая категория. Свобода слова – это чисто политическая, и она относится не к журналистам больше, а к властям. Насколько власти разрешают вот эту свободу. А то, что там они что-то пишут не то или неправильно, непрофессионально, это уже другой уровень. Это надо поднимать.
Мы часто видим критику и в отношении власти.
Как?
Мы часто видим в интернет-изданиях и в отношении критики власти.
Ну, наверное, чаша наполняется, последняя капля, после этого будет подан иск. Если там одна статья, две статьи, может быть, не играет роль, а когда человек, допустим, пишет в год 300 статей, это уже может быть влияние.
Мне часто бывает жалко иногда своих коллег, да, и, ну, где-то спасибо журналистам, не знаю, как после этой передачи, конечно, будет, я в свой адрес таких вот уж разгромных статей или еще чего-то не слышала, не читала. Но бывает, что вплоть до оскорбительной статьи необоснованные пишут про моих коллег. А так переворачивают всю информацию и интерес людей. Знают, что, например, депутаты должны быть виновными во всем. Да? И это очень хорошо играет. И многие этим пользуются, журналисты, завоевывая этим просто дешевую славу. Чуть ли не подглядывая в замочную скважину или под одеяло. Тем самым подогревая интерес и негатив к Джугурку Кенешу. Ведь такое тоже бывает. И это нельзя тоже назвать свободой слова. Да. Хотя многие этого, когда начинают возмущаться мои коллеги, многие говорят, это же свобода слова, тоже пеняют. Я согласна с вами, что свобода слова, это, во-первых, наверное, нужно дать точное определение самим журналистам, что значит свобода слова.
Есть определение уже давно.
Ну, значит, плохо обучают, что многие об этом не знают. Ну, опять же, я не хочу говорить о всех журналистах, не заигрывая сейчас говорю. Есть очень много хороших, грамотных, интересных людей, с которыми у меня даже сложились такие вот, можно сказать, дружеские отношения в плане их грамотности и интереса к работе, к своей, у меня к своей. Это не значит, что у нас даже какие-то мнения совпадают по конкретным вопросам. У нас бывают разные мнения, но просто если человек грамотный и умеючи это преподносит, он достоин уважения.
Мы так понимаем, что вам рот не закроет, но имеется в виду образно.
Могут, наверное.
Мы знаем, что...
Был фильм, этот Вячеслав Тихонов играл в роли, когда ему дипломату одному фильм играл, ему сказали, как же так, вот вы продались, да, или там не то сделали. Он говорит, так же нельзя, есть же принципы. Он сказал, вам просто еще не давали вашу цену. Это еще в советское время было. Цена всему есть. Но вопрос в том, насколько человек...
Сегодня мы знаем, что издание готовится, я так понимаю, уже к следующему этапу. Мы знаем, ваши сооснователи, вы сами уже готовите новую платформу, создаете сайты, электронные порталы аналитические.
Приходится? Мы бы этого не делали, если бы не было...
о том, что это новая почва на новую... площадку, выход к новой, подготовка к новой площадке.
С учетом всего прошлого.
Да, и кем это будет все финансироваться?
Пока мы не знаем. Пока не, мы не знаем. У нас нет олигархов, у нас нет там каких-то богатых там смертных.
Вы не боитесь сейчас, что сейчас на этой волне вас могут... вам дать цену определенную, как и сказать.
Боюсь.
Я боюсь. И купить, использую вас сейчас вот даже в той же предвыборной борьбе.
Конечно,
и вы
боюсь.
Даже сами сможете этого не заметить в определенный период.
Ну, заметить-то я замечу, но я боюсь, что могут такую цену заломить, что лучше умереть, чем такую цену платить. Есть родственники.
Нет,
есть
я абсолютно
дети.
Не об этом сказала сейчас. Что сейчас вам предоставят какую-то помощь, поддержку, и потом вы не заметитесь, как будете марионеткой
в чьих-то руках.
А, о деньгах?
Ну вы же сказали, что не знаете, кто сейчас вам будет.
Можно ли вас подкупить?
Я думаю, нет. Но.
Но вы готовитесь определенно к предстоящим выборам. Создаете
конечно,
площадку.
Мы хотим на этом заработать.
Пока финансов...
Мы хотим на этом заработать, потому что есть. Законы, по которым можно заработать на...
И где гарантия еще, что на предвыборной вот этой волне сейчас вам скажут, да, вы действительно правы, вы все говорите так, как оно есть, но на самом деле просто сыграют с вами в какую-то такую...
Ну, вы так заботитесь о нашей судьбе, я очень рад,
вы же,
что...
Вы же тоже граждане нашей страны.
Я постараюсь перефразировать, возможно, вы это хотели задать. Возможно ли вы, готовы ли вы сотрудничать с оппонентами?
Почему нет?
Власти сегодня.
Но только вот...
Финансово сотрудничать.
Пожалуйста, с любыми можем. Даже когда вот
ясно.
Елене Боннер дал деньги Березовске, ее все ругали, но она сказала, извините меня, мы же как-то должны жить.
Завершая вопрос, резюмирующий. Все-таки мы говорили о свободе слова, и все-таки мы не дали четкого определения, есть ли или нету Вкратце, если можно.
В процентах я, надо это считать, но свобода есть, но она очень ухудшается, скажем так. Тренд вниз, не в сторону.
Упали на 4 пункта за год,
да,
по рейтингу.
В 2016 году по сравнению с 2015, а сейчас упадет еще больше. Это по рейтингу «Репортеры без границ».
Ваше мнение.
Ну, по-моему, свобода слова есть. Здесь мы даже солидарны в этом. Я не могу сказать, что она падает или не падает. И рейтинги, они не всегда показывают истину картины в государстве. Все много еще зависит и от ментальности.
Как реагируют сегодня вы и ваши коллеги на так называемую конструктивную критику в ваш адрес? Есть ли такое желание засудить
их? Я лично по отношению, если сказать, я нормально реагирую. Но засудить нет, но, наверное, некоторых можно привлечь к ответственности.
Спасибо большое. Сегодня говорили о свободе слова в Кыргызстане. В гостях на затыке был журналист Нары Наиб и депутат парламентской фракции социал-демократов Евгения Строкова.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.